Всем привет, друзья! Это первый выпуск проекта PilotCast. Подкаст на авиационную тематику и не только. По возможности языком простым и понятным. Без сложных терминов и определений. Итак, поехали! PilotCast. Наш сегодняшний гость – Груфинкель Станислав Михайлович, директор учебно-тренировочного центра АО «Узбекистан Airways». И наша сегодняшняя тема – как стать пилотом.
Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте. Михайлович. Спасибо, что пригласили.
Станислав Михайлович, вы являетесь директором УТЦ, но ваша основная профессия, насколько я знаю, это штурман. Также у вас есть допуск на обучение пилотов на тренажерах Boeing 767. А320 вы являетесь сим-инструктором и выполняете полеты в составе экипажа Boeing 787 и А320.
Все правда.
Не могли бы вы немного рассказать о том, как началась ваша летная деятельность?
Ну, достаточно себя считаю заурядным человеком и заурядным авиатором. Еще было так называемое советское время, Советский Союз. Окончил Кировоградское высшее летное училище. Это было одно из учебных заведений, высших учебных заведений гражданской авиации. Их было достаточно мало в такой большой стране, как Советский Союз. Но оно отличалось тем, что там было три факультета. Факультет, который готовил членов экипажа, пилотов и штурманов. И два факультета. И факультет, который готовил диспетчеров УВД. Поэтому, на мой взгляд, это было одно из лучших училищ, потому что уникальные специалисты там работали, преподаватели, инструкторы, которые, в общем-то, авиацию знали не в какой-то узкой сфере, а достаточно широко, поскольку готовили широкого профиля специалистов. И после окончания, еще был Советский Союз, еще было Узбекское управление гражданской авиации, я распределился в город Ташкент, потому что была такая привилегия. У кого был красный диплом, то есть диплом с отличием, было легче распределиться. Хотя в то время достаточно Ташкент считался высокопрестижным местом для работы.
Красный диплом, это круто.
Да, и поэтому попал сюда, начал летать на самолете первого класса, потом Ту-154, потом образовалась национальная авиакомпания. Это не только историческое событие для нашей страны, но и для меня судьбоносное событие, потому что очень много было различных ограничений при Советском Союзе. То есть мы, не считались теми, кто имел право там международные полеты выполнять и так далее.
Все полеты из Москвы.
Да, мы были на периферии, можно так сказать. А национальная авиакомпания открыла очень широкие возможности, начали выполняться международные рейсы. Тогдашние руководители узбекского управления огромные усилия приложили для того, чтобы это все организовать. Такие, как я, молодые, понадобились, потому что встал вопрос английского языка. Мы никто не считали английский язык нужным тогда, когда учились.
Да, правильно, зачем?
Я не мог даже представить во время учебы, что мне понадобится английский язык. Хотя преподавали в училище, конечно. Но здесь сразу стала необходимость учить язык. Те, кто были постарше, естественно, им было сложнее. Они старались эту работу на нас, на молодых, перевести. Как потом оказалось, они были правы. Потому что тем, кто летает сейчас, очень сложно понять, что такое международные полеты в то время. Потому что сейчас Республика Узбекистан по своей структуре воздушного пространства, по правилам полетов, ничем не отличается от остального мира практически. В то время это было совершенно другое. То есть, давайте возьмем, допустим, единицы измерения. У нас была метрическая система, за рубежом совсем другие единицы измерения, высот, скоростей, расстояний, метеоэлементов и так далее.
Я даже не застал метровую систему.
Да, то есть первая проблема была адаптироваться. Да, то есть адаптироваться надо было очень серьезно. Самолеты были не приспособлены для этого. Далее Что такое была фразеология радиообмена? Ну, я не ошибусь, если скажу, что в Советском Союзе фразеология радиообмена была военная. То есть, как мы вели связь, так же военные летчики вели связь. А когда мы начали летать за границу, мы эту военную фразеологию переводили просто на английский язык. Я сейчас понимаю, какая это была вообще абсурдная ситуация. Но потом мы поняли со временем, что фразеология радиообмена на международных линиях – это хорошо упакованные правила полетов. А правила полетов там очень умные. И поэтому надо вести связь так, как это подразумевают полеты, а не так, как это на русском языке делается в переводе на английский.
Вижу цель, лечу к цели, да?
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Но потом это привело к тому, что очень быстро пришлось стать инструктором, готовить других. Уже вот можно сказать, что я больше 25 лет занимаюсь инструкторской работой. Причем уже на Ту-154 пришлось работать там не только со штурманами, пришлось работать и с пилотами, потому что пополнялся постоянно состав, приходили ребята с маленьких типов самолетов, у них вообще не было никакого представления об этом. Потом у нас было много работы такой специфической, мы летали, в том числе и в аренду сдавали самолеты, мы летали только за границей, не покидая, допустим, несколько стран зарубежных, не возвращаясь в Узбекистан. Потом привлекли, считаю, тоже судьбоносным событием, привлекли для выполнения полета на Ил-114. Это в 97 году мы демонстрировали производственные возможности нашего авиазавода. Мы летали на такой престижнейший авиасалон в Малайзию. Назывался Лима авиасалон. До сих пор существует. Тогда он был Лима-97. Мы там демонстрировали Ил-114, Ил-76, значит, Ил-76 в конфигурации пожаротушителя и так далее, топливозаправщика и так далее. Вот. Потом пригласили на работу в авиационную администрацию, немного там поработал. Ну, не знаю, может быть, такие подробности не нужны.
Сейчас это агентство
госавиации. Да, я как раз работал там, когда организовали госавианадзор. Это было в 1998 году. И вот я как раз там оказался в это время. Валерий Николаевич Тян возглавил. Ну, я недолго проработал там. Потом другие задачи появились. Пригласили обратно в авиакомпанию. Ну, и, в общем, я не буду это так все подробно рассказывать. Я еще раз повторю, я достаточно заурядная личность. То, что уже вот третий год работаю в должности директора учебно-тренировочного центра, это, в общем-то, вполне закономерное событие было, потому что я последние там больше 10 лет до назначения одной из важнейших своих обязанностей имел обучение, тренировку, ну, по-английски называется тренинг, да, то есть все, что связано с тренингом, я это дело курировал, хотя я не работал в УТЦ, я участвовал в внедрении и в освоении нескольких типов воздушных судов, занимался организацией тренинга, естественно, накопил определенный опыт, общаясь там с учебными центрами за рубежом и так далее. Поэтому знал этот вопрос, занимался вопросами приобретения и внедрения у нас в учебном центре тренажерного оборудования современного, которым мы сейчас обладаем, слава богу. Вот. Ну, в общем, вот таким образом. Кратко о себе.
Учебно-тренировочный центр. Это, конечно, не только инструкторская ваша работа, это, наверное, еще большой пласт административной работы. Сам учебно-тренировочный центр, это как бы имеет, наверное, два направления деятельности. Да? Первое – это тренажерная или тренировочная подготовка, то есть действующих специалистов, таких как пилоты, бортпроводники. Ну, в том числе и на комплексных тренажерах, которые вы упомянули. У нас их не только, да, есть тренажеры, которые имитируют кабину самолета, но еще есть аварийно-спасательные тренажеры, которые имитируют те или иные ситуации для отработки в кабине. Ну а второе направление деятельности – это обучение всех специалистов, я так думаю, сферы авиации. Ну и повышение, соответственно, их квалификации. Но при этом УТЦ – это не университет, как я понимаю.
Совершенно правильно.
Мы не можем взять специалиста, который отучился в школе, только что покинул родные пенаты. И я так понимаю, что человеку нужно какое-то еще специальное образование, прежде чем он сможет попасть в УТЦ. При этом мы обучаем специалистов, которые работают в нашей авиакомпании. Может, мы обучаем кого-то еще? И возникает, соответственно, вопрос. Если мы не являемся, если учебно-тренировочный центр не является университетом, то где мы берем кадры, которые преподают различные дисциплины, тренируют летный состав? И я не видел ни одного профессора в нашем УТЦ, потому что я, наверное, думаю, в институте нужна ученая степень какая-то для того, чтобы преподавать.
У нас есть кандидат наук. Но...
У нас есть кандидат наук. Я не знал об этом.
Ну, я понял вопрос. Маленький шаг в историю сделаю. В 43-м году организовался наш центр. По периоду понимаете, что это была Вторая мировая война. То есть, потребностью была подготовка авиационных специалистов для фронта. Потом это так называемый был учебно-тренировочный отряд гражданского воздушного флота. Это была единая система в Советском Союзе. У нас был учебно-тренировочный отряд номер 3. Там по Советскому Союзу различные были отряды, но их было не так много. Поэтому исторически наш учебный центр имел региональный статус. То есть мы готовили... Я еще застал время, когда у нас учились, например, специалисты из Сургута, там, из Казахстана, там, из других стран. В то же время наши специалисты, например, инструкторский состав, ездили обучаться там, по инструкторской работе в Новосибирск, например. Вот такая система была. Сейчас, к огромному моему счастью и гордости, мы этот статус возвращаем. То есть, вот на ваш вопрос, кого мы обслуживаем, ну, практически все страны Центральной Азии направляют к нам своих специалистов. Ну, не сами страны, конечно, направляют, а направляют авиационные предприятия, да, авиакомпании, аэропорты. Даже мы работаем с некоторыми учебными заведениями. Ну, у нас нет профессорского состава, но мы проводим курсы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава некоторых академий гражданской авиации. Я не буду разглашать названия, страны и так далее, но преподаватели некоторых академий гражданской авиации у нас обучаются, проходят курсы повышения квалификации. Вот буквально на позапрошлой неделе такой был вариант и так далее. То есть мы сейчас, слава богу, этот статус возвращаем. Ну, благодаря нашей стране, благодаря друзьям нашей страны, нашим землякам, мы имеем уникальное и очень дорогостоящее оборудование, которое, ну, к нашей радости, нигде в соседних странах нет. И даже в крупных странах, которые там не являются нашими соседями, тоже не буду называть, такого оборудования очень мало. А по новизне и по инновационности такого оборудования вообще нет. Оно есть только у нас. Потому что последние версии систем визуализации, последние версии систем подвижности, последние разработки тренажеров по пожаротушению, по борьбе с дымом и так далее.
Да, есть, очень интересный есть только, тренажер.
Да, есть только у нас, понимаете. Поэтому это, конечно, не заслуга коллектива, но это заслуга нашей страны, заслуга тех людей, которые понимают, что такое авиация и насколько она серьезна, насколько серьезен тренинг. Вообще, я считаю, что тренинг – это основа всего, это фундамент. И не один я так считаю, это ведущие эксперты мировые так считают. В авиации вообще авиационным специалистом есть такое выражение, считается тот, кто в течение последних 36 месяцев проходил курсы повышения квалификации. Тот, кто не проходил, авиационным специалистом не является, даже если он где-то работает. Поэтому у нас обязательным условием нашей профессиональной принадлежности является постоянная учеба. Поэтому тренинг – это основа всего, это фундамент, это все. Что касается статуса, безусловно, мы не образовательные учреждения, никаким образом никогда на этот статус не претендовали и претендовать не собираемся.
И диплом, естественно,
не выдаем.
С оценками.
Да, в международной практике, значит, подобного рода обучающие учреждения называются АТО, Aviation Training Organization. Ну, или в переводе на русский язык, это учебное заведение профессиональной подготовки авиационного персонала.
Ну, они, получается, дают полную базу образовательную, как университет или институт в сфере авиации.
Мы?
Нет, я говорю.
Нет, мы не даем. АТО. Да, нет, АТО – это именно то, что мы. Мы – это да. АТО. Вот, то есть, мы не образовательное, мы профессиональное учебное заведение. Я знаю точно, что подобные учебные заведения есть в таких сферах, как медицина, например. То есть, у них тоже есть институты повышения квалификации, которые не являются образовательными. Они именно занимаются повышением квалификации. То есть, наш статус вытекает из того, что я только что сказал, что авиационный специалист – это тот, кто постоянно учится. Поэтому нужен такой центр, как наш. Вот. Его статус региональный на сегодняшний день – это, конечно, заслуга двух вещей. То, что, как я уже сказал, мы имеем оборудование уникальное.
Уникальное оборудование.
И второе – это, конечно, коллектив. Опять-таки приведу пример. Значит, что такое АТО? Ну, в классическом смысле, я никого не хочу обидеть, но в классическом смысле. АТО – это бизнес. Что такое бизнес? Бизнес – это красивое название, красивый бренд, помещение, в котором сидит директор и бухгалтер. Они заключают договора на обучение под своим красивым флагом, брендом и так далее.
Предоставляют различные программы.
Предоставляют красивые программы, предоставляют красивые сертификаты, которые котируются во многих авиакомпаниях. А затем, когда возникает спрос, просто приглашают лучших специалистов для преподавания. Кстати, наших тоже. Вот, приглашают, приходит специалист, фрилансер, да, он может быть, сейчас вот, кстати, очень стало активно онлайн-обучение, можно даже никуда не ехать, раньше ездили, приехал, на их базе попреподавал, как бы заключил с ними договор, что я буду по вашим программам, по вашим правилам преподавать, уехал, все. Центр остается быть центром, состоящим из директора и бухгалтера. У нас это не так. У нас учебный центр, который имеет только преподавательского состава более 20 человек. А в хорошие времена там до 40 человек доходило количество преподавательского состава. Мы имеем таких же фрилансеров, ну, в разные времена, когда, ну, в 2019 году, когда большой был спрос на наши услуги. Прошлый год, конечно, 20-й не показатель. Но в 2019 году мы имели около 100 фрилансеров-преподавателей. То есть, мы их называем нештатные преподаватели. Сейчас расскажу, кто это. И это, конечно, инструкторский состав, то есть исторически в учебном центре работали либо действующие пилоты, действующие инженеры, действующие диспетчеры, либо бывшие, но лучшие из бывших. То есть не просто человек на пенсии, ему нечего делать, он пришел и преподает. А это лучшие из лучших, ну вы знаете их имена, я
не буду
называть. То есть лучших из лучших мы берем людей, которые, невзирая на то, что им там уже за... Они еще все-таки могут там, 5, 10, 15 лет могут еще преподавать, обучать энергичные, интересующиеся,
да,
болеющие.
Все-таки нужен талант.
Да,
того,
болеющие.
Чтобы свои знания передать.
Совершенно правильно. И третий компонент – это исследовательская работа. То есть, вот вы упомянули, например, я летаю в составе экипажа. Стоит мне, допустим, несколько месяцев не летать, я сразу же теряю связь с реальностью. Потому что невозможно обучать, допустим, членов экипажа, если сотрудники учебного центра не летают с этими экипажами. Понимаете? То есть, это будет все уже выглядеть таким рафинированным, уже не имеющим связи с реальностью. Мы проводим исследовательскую работу по линии управления воздушным движением. То есть, мы изучаем различные труды, ну, из разных стран по... Там, допустим, по человеческому фактору, по влиянию усталости, по наилучшим методам управления скоростями и так далее. И стараемся это все внедрять в свой учебный процесс. Мы в позапрошлом году проводили первую летно-диспетчерскую конференцию для того, чтобы, ну, сохранить связь между летной службой и диспетчерской службой. Ну вот в этом заключается наш учебный центр. Еще раз повторю, это не образовательное учреждение. Мы никакого образования никому не даем, хотя первоначальной подготовкой по многим профессиям занимаемся. Например, мы готовим бортпроводников очень активно. Сейчас, конечно, это не востребовано, пока кризис, но мы готовим бортпроводников, и человек просто из человека становится профессионалом бортпроводником. Это и есть первоначальная
подготовка. Или если человек устраивается в аэропорт в какую-то службу,
совершенно. Ну, не все профессии, но некоторые, да.
Определенные.
Да.
Например, даже диспетчер по центровке. Я так понимаю, нигде этому не учат, кроме как в УТЦ.
Ну да, это если будет время, я расскажу, как это было раньше. Сейчас, конечно, к сожалению, это, ну, по факту это не так. И много очень профессий именно профессиональной подготовки мы упустили. Это сейчас исправляется, сейчас вот организован, образован университет транспортный. В транспортном университете большое подразделение будет заниматься авиацией. Это к нам не имеет никакого отношения. Это образовательное учреждение. Но, естественно, они нас будут привлекать там, для преподавания, для какой-то консультативной помощи, для взаимообмена. Вот. Но университет создан для того, чтобы восстановить ту профессиональную подготовку, которая существовала, ну, например, при Советском Союзе. В советское время было несколько авиационных институтов. Московский авиационный институт, Киевский авиационный институт, Рижский авиационный институт. Они готовили специалистов, каждый из этих институтов, они готовили специалистов от 15 до 20 авиационных профессий.
Это не только пилоты, это...
Нет, пилотов они не готовили. Да, они,
обслуживание,
да, они готовили...
судов, это обслуживание,
да,
всего наземной...
Абсолютно.
Той наземной инфраструктуры, которая есть
абсолютно,
в аэропорту.
Абсолютно.
Потому что аэропорт – это не только самолеты.
Это серьезнейший организм.
Это огромный организм.
Например, электросветотехническое обеспечение полетов, да? Ну, на первый взгляд, электричество. Казалось бы, что здесь
ночью
такого? Да, что здесь такого? А это напрямую связано с безопасностью. Там доля секунды идет на переключение, если вдруг отказ электричества. Так вот, в этих службах работали специалисты с высшим образованием, которые там 5 лет учились этой профессии, и которые не просто знали, как там переключить рубильник, а которые понимали всю систему,
да,
всю теорию электрического тока и так далее. Света, как правильно свет там организовать и так далее.
Помимо этого еще есть связисты и еще...
Много. Аэродромная служба. Аэродромная служба. Были времена, когда думали, что аэродромная служба – это только асфальт. Нет. Аэродромная служба – это очень-очень много аспектов. Там и препятствия в районе аэродрома, и маркировка этих препятствий. Сейчас очень активно идет строительство в городе. Да? То есть, вот это строительство, оно не должно мешать аэропорту, а аэропорт не должен мешать этому строительству. Это тоже деятельность аэродромной службы. Но этому всему надо учиться. Это серьезные очень вещи, которые, я думаю, в ближайшее время это восстановится благодаря вот созданию университета, это будет на должном уровне.
Когда человек закончит, естественно, этот университет, он может устроиться на работу в авиационную сферу, и в дальнейшем ему понадобятся услуги УТЦ, чтобы постоянно поддерживать свой профессиональный уровень, потому что авиация – это такая сфера, которая меняется каждый год. Ну, даже не каждый год, каждые месяцы появляется что-то новое, меняются правила. И без постоянной учебы, к сожалению, это работать в этой сфере невозможно. Ну, давайте, наверное, перейдем к основной нашей теме. К теме того, как стать пилотом. Вот, наверное, согласитесь, что пилотом стать непросто. Когда я говорю об этом, я сейчас не имею в виду пилота-любителя, который может получить лицензию и выполнять полеты на своем маленьком самолете. Сейчас я говорю о пилоте турбореактивного самолета, например, Боинга.
О профессионале вы говорите.
Да, или Airbus, который работает в авиакомпании, которая на коммерческой основе, естественно, занимается перевозкой пассажиров или грузов. И прежде чем пилот дойдет до этого уровня, он пройдет очень много этапов различной подготовки. И в каждой стране так сложилось, что подготовка это и путь пилотов, он разный. Вот для того, чтобы понять, как сейчас стать пилотом, не могли бы вы нам рассказать, как было в 90-е, в 2000-е у нас с летными кадрами, как мы их готовили и почему так исторически сложилось? Мы уже много сейчас говорили об этом, но давайте.
Да, я кое-что повторюсь. Ну, действительно, мировая практика, я говорю мировая в том смысле, что ну, большинство, подавляющее большинство стран мира рассматривают пилота гражданской авиации как некую производную. То есть, пилот гражданской авиации – это та профессия, к которой человек может прийти ну, в 30 лет. Почему? Потому что это некая производная. Во-первых, все базируется на том, что опять-таки ну, денежные отношения, капитализм, да, так называемый, к которому мы, в принципе, в хорошем смысле стремимся. Рыночные отношения, другими словами. То есть, человек имеет какое-то количество средств, он получает свидетельство частного пилота. Короткий налет, 50-60 часов, и человек уже вправе управлять воздушным судном не в интересах тех, кто заплатил. То есть, пока ты возишь самого себя, правила совсем другие и более простые и так далее. То есть, non-revenue flights, то есть, полеты, которые не связаны с взиманием с кого-то оплаты, это достаточно простая вещь. И,
плати за бензин и лети.
Да, человек, имея PPL, так называемый, Private Pilot License, то есть, лицензию частного пилота, он уже может являться командиром самолета и летать самостоятельно, причем летать не только там визуально, он может получить инструментальный рейтинг, может по приборам летать, может ночью летать, может между какими-то населенными пунктами летать. Допустим, такие страны, как США, вообще это там вообще порядок использования воздушного пространства очень упрощенный. Не залетай только ни в какие зоны, где крупные аэропорты.
Воздушное пространство вплоть до класса
Си. Да, или да, летай, ты можешь, если у тебя вертолет, можешь со своего двора взлетать, в двор к соседу приземляться, никаких проблем. Следующий этап, появились опять немножко денежки, вы можете получить свидетельство коммерческого пилота. То есть, коммерческий пилот – это человек, который уже получает привилегию выполнять полеты за деньги. Не обязательно это пассажиры. Он может возить почту, он может возить грузы, он может возить органы. Я вот знаю, допустим, людей, которые возят там в Америке, в Европе на маленьких самолетах органы. Потому что там, где серьезно занимаются пересадкой органов, там, естественно, время, фактор времени. То есть, на дожидаться рейса регулярного, который привезет орган, невозможно. Поэтому люди платят, люди заказывают и занимаются перевозкой органов. И так далее. Целый ряд есть видов деятельности, которые можно в авиации выполнять за деньги. И этот пилот, который окончил и получил коммерческую лицензию, он уже становится коммерческим пилотом, и он может, в принципе, выполнять полеты по перевозкам определенных там вещей, людей и так далее, но уже за деньги. В чем недостаток этой привилегии? Недостаток этой привилегии в том, что он не может работать в авиакомпании командиром воздушного судна. Если вы хотите работать в авиакомпании командиром воздушного судна, вы получаете третью подготовку, да, третий модуль подготовки. Это так называемый ATPL, то есть Air Transport Pilot License. Причем, получив эту подготовку, вы не становитесь сразу пилотом авиакомпании в качестве командира. Он у вас будет так называемая замороженная лицензия, то есть Frozen ATPL, который разморозится тогда, когда вы налетаете 1500 часов. И тогда вы получите привилегию, естественно, это будет по усмотрению компании, стать командиром и венец всей летной деятельности коммерческого пилота – это, конечно же, стать командиром. Для этого мы и идем в гражданскую авиацию, чтобы стать командиром. Теперь это я рассказал, ну, скажем, классическую систему, она немножко...
Западная.
Да, западная, азиатская, она немножко отличается допустим, европейская отличается от американской, немножко. Но в целом это одобренная международными всеми организациями система. Теперь, если мы говорим о 90-х, 2000-х годах или еще немножко раньше, про советское время, у нас в стране, на мой взгляд, абсолютно правильный подход к тому, что нельзя превращать право управления самолетом, нельзя превращать и приравнивать к праву управления автомобилем. Вот, на мой взгляд, PPL, да, то есть лицензия частного пилота, это нечто похожее на право управления автомобилем. То есть мы доверяем полеты в своем воздушном пространстве, извините за такое выражение обобщающее, непонятно кому. То есть очень-очень минимальные требования к тому человеку, который будет управлять.
Ну, требования минимальные, но ответственность за нарушение правил, да, конечно, будет колоссальная.
Тем не менее, мы видим в некоторых странах бывшего Советского Союза по телевидению некоторые товарищи, которым там за 70 лет, они говорят: «Я пилот». Он называет себя пилотом. При этом показывают, что он летает одновременно на самолете, на вертолете. Понимаете, там катает кого-то, своих друзей. Потом в один прекрасный момент это заканчивается не очень хорошо, к сожалению. Но понимаете, почему я говорю, что правильно, что в нашей стране это не делается? Ну, все-таки авиация – это очень-очень серьезная сфера. Причем сфера, которая одинаково рискованно как для людей, которые на борту, в том числе для самого пилота, так и для людей, которые на земле, для материальных объектов, которые на земле. Например, вот известный такой есть город Эверетт, где находится производство компании Boeing. Самое большое здание находится, в котором собирают самолеты, начиная от Боинга 787, 747, 3-7 и так далее. Огромный ангар.
Если я не ошибаюсь, 1,5 километра. Я был.
Да, да, самое большое здание.
Впечатляет.
И там же находится аэроклуб. И самолеты этого аэроклуба взлетают прямо на это здание. У меня, как у человека, ну, профессионала, возникает вопрос к этим людям. Я им задал такой вопрос. А как же так? А если, не дай бог, это однодвигательный самолет? А если, не дай бог, этот один двигатель откажет, и он упадет на этот ангар? На что ответ очень простой. Все застраховано.
Все застраховано.
Понятно. Понимаете? То есть люди исходят из денежного вопроса. Ну, не все определяется деньгами. Не все ценности в деньгах. Поэтому я считаю, что в нашей стране очень-очень преждевременно говорить о том, чтобы кто-то имел лицензию частного пилота. Поэтому наша система, она такая была. Мы для нашей авиакомпании, она называлась национальная авиакомпания. Я считаю, что она и по сей день национальная, потому что она как бы представляет наше государство за рубежом. На бортах наших самолетов флаг нарисован. И мы себя ведем, вы не дадите соврать, мы, летный состав, себя ведем так, чтобы, ну, как минимум, не опозорить этот флаг, да, потому что мы действительно национальная компания. И мы не могли себе позволить очень многого, чего позволяли, ну, другие компании там, в соседних странах и так далее. И в том числе в части подготовки персонала мы, такое было мнение, что нужно направлять ребят, которые там заканчивали школу, лицеи, колледжи, нужно направлять для подготовки в другие страны. Что, в общем-то, и делалось. В течение 90-х, 2000-х годов проходил определенный отбор, сдавались экзамены, были договора сначала с Ульяновским высшим летным училищем, потом с Санкт-Петербургским университетом гражданской авиации. Туда направлялись ребята, ребята учились, возвращались. Ну, честно скажу, что сейчас эти люди представляют из себя костяк нашей летной службы. То есть инструкторский состав, командиры воздушных судов, самые-самые грамотные, самые лучшие пилоты, включая вас, сейчас это выпускники вот этих вот, ну, российских, скажем, вузов, да, гражданской авиации. Но где-то в середине 2000-х годов пришло понимание, что то, что мы покупаем, ту услугу, которую мы покупаем в России, мы эту услугу вполне можем выполнять сами. Почему такое понимание пришло? Потому что, например, контракт с Санкт-Петербургским университетом не подразумевал летную подготовку. Он подразумевал только теоретическую подготовку по там авиационным дисциплинам. А всю летную... Ну,
да, потому что требования были разные. Российские требования, они...
Нет, исторически было не так. Исторически было... Почему? Потому что, допустим, контракт с Ульяновском, он подразумевал выпуск сразу на выпускной тип самолета, допустим, на ЭК-40.
То есть проходили, условно полностью, говоря, как это говорят, практику
в... Абсолютно. Был завершенный цикл. Когда уходили из Ульяновска, на то были свои определенные причины, я не буду о них говорить. Но было понятно, что эту услугу заказывать не нужно. Мы ее можем вполне организовать у себя. Тем более, на тот момент уже типы самолетов, которые нас интересовали, Эти типы самолетов, ну, например, Ил-114, нам обучить на него, ну, летную практику провести уже Санкт-Петербург не мог.
Не мог, конечно.
Да, поэтому мы это все организовали у себя и в середине 2000-х уже накопили опыт летной подготовки и на первоначальном самолете, на однодвигательном, и на выпускном самолете двухдвигательном. Уже накопили определенный опыт и появилась определенная уверенность в том, что мы эту работу сможем делать сами. Почему родилась концепция, что нужно для этого набирать людей, уже имеющих образование? Ну, потому что мы о чем говорили в начале, что мы не являемся образовательным учреждением, а на тот момент в Республике Узбекистан образовательных учреждений авиационных не было. И базы не было, на которой можно было бы, ну, организовать летное училище, скажем так. Поэтому сделали такой микс, да, между советской системой и западной системой. То есть люди приходят уже с высшим техническим образованием, и мы их потом готовим уже, можно сказать, по западной системе, готовим, чтобы стать пилотами. Вот. Концепция прекрасная. Немного позднее оказалось, что к этой концепции склоняется весь мир. Так называемая система подготовки MPL, Multi-Pilot License, да, то есть эта система, ну, да, это и есть то, чем мы занимаемся.
20 стран мира уже применяют это.
Да, ну, здесь весь вопрос в том, что если вы интересуете компанию, вы как будущий пилот интересуете компанию, то, естественно, компания будет развивать направление MPL. Если вы никого не интересуете, а просто сами стали пилотом за свои деньги и ищете работу, то здесь, конечно, система та, про которую я рассказал, трехмодульная система.
Да, трехмодульная система.
То есть вы отучились, затратили свои деньги, потом где-то в разных там вариантах набрали налет, кто-то в Африку едет, там туристов катает, показывает там животных, кто-то там, ну, в Ютубе много роликов, там пилоты, которые там в горах возят, там, в отдаленные поселки там, какие-то продукты питания, медикаменты и так далее. Ну, самое главное – набрать налет, вот и все. Набираете налет, потом вы можете уже быть соискателем права работать в авиакомпании. Подаете в несколько авиакомпаний, одна из авиакомпаний откликается, говорит, приходите на собеседование. Вы приходите, проходите так называемый входной контроль, ну, мы его называем скрининг, или есть целый документ, есть международный. То есть там расписаны все варианты, начиная там от логики, как проверять, и заканчивая, как проверять, допустим, медицинские, там, состояние медицинского здоровья, состояние знания, там, навыки пилотирования и так далее. Вот и все. Ну, это, в общем, вот я рассказал структуру. На сегодняшний день система, о которой я сказал, что мы готовим из числа выпускников высших учебных заведений технического профиля, эта система называется «Курсы первоначальной подготовки пилотов». На этих курсах у нас учатся уже ребята. К огромному моему сожалению, ну и не только моему, а в том числе и нашей авиакомпании, сейчас такое время, которое, ну, заставляет авиакомпании выживать. Не только нашу авиакомпанию, но и многие авиакомпании мира заставляет выживать. Есть прогнозы авторитетных международных авиационных организаций, что объемы перевозок 2019 года в лучшем случае восстановятся к 2024. А подготовка пилота – это скоропортящийся продукт. То есть, если мы, допустим, подготовим пилота, и он выпустится с наших курсов завтра, то через полгода он уже не пилот. Потому что он потеряет те знания, те навыки, которые он…
Да, ему нужна практика.
Ему нужна практика. Для молодых очень важна практика. И это скоропортящийся продукт, я еще раз повторяю. Поэтому сейчас все виды первоначальной подготовки пилотов, бортпроводников, других профессий, они приостановлены. И я думаю, что, ну, как минимум в этом году они не возобновятся. Потому что на все эти курсы нужны определенные финансовые затраты. Мы денег с самих кандидатов не берем. То есть за это за все платит авиакомпания. Ну, а у авиакомпании сейчас очень много приоритетов, куда нужно направлять финансы, просто для того, чтобы выжить и выстоять на этом сложном авиационном рынке.
Ну и, соответственно, если мы вернемся в 2019 год, когда мир был прекрасен,
да, а мы этого не понимали.
А, скажем так, до 2020 года какова была потребность нашей авиакомпании в авиационных кадрах?
Отличный вопрос. Значит, отвечу на него таким образом. Ответить на этот вопрос невозможно без проведения определенных исследований и без прогнозирования как объемных, так и финансовых показателей деятельности авиакомпании. То есть авиакомпания должна понимать, и у нее должны быть амбиции. Что мы собираемся делать? Как мы видим свою роль? У нашей авиакомпании всегда были, ну, скажем так, две амбиции, которые никогда ни от кого не скрывались. Да? Первое – это расширение и обновление флота, что и делается последние там, если авиакомпания 29 лет существует, то 29 лет это и делается.
У нас замечательный
флот. Да, у нас замечательный флот, ну, завидный, я бы сказал, флот. И первое – это развивать флот. И даже в это тяжелое время авиакомпания смогла продолжать эту работу. То есть мы там продолжаем работать с Боингом, с Airbus'ом, с лизинговыми компаниями для того, чтобы наш флот...
Но это очень правильно.
Это правильно, да, чтобы наш флот развивался. Во-вторых, мы ни один самолет никуда в пустыню не перегнали, не поставили на глубокую консервацию. То есть все наши самолеты, наши инженерно-технические службы поддерживаются в исправном состоянии, периодически летают, используются и так далее. Потому что самолет тоже это живой организм, который не может стоять. Если он стоит, он тоже портится, как и любой механизм, любой автомобиль, любая машина. И вторая амбиция – это неуклонный рост числа перевозимых пассажиров. Мы уже доходили до там, величины 4 миллиона. Я прошу прощения, я не коммерсант, могу где-то там немножко плавать в цифрах, но мы уже доходили до уровня перевозок 4 миллиона пассажиров в год. Ну, кто-то скажет, что есть там крупные компании, которые 4 миллиона в месяц возят. Тем не менее, мы для своего флота, там примерно в 30 самолетов, мы неплохой показатель достигли в 4 миллиона пассажиров. Причем этот показатель там, от года к году рос там, на 20 там, и более процентов. При том, что общий мировой показатель роста перевозок где-то 5%. То есть развивались неплохо. Вот. При этом нужно понимать, что если флот состоит из 30 самолетов, то есть определенная формула, сколько на эти 30 самолетов нужно пилотов. Второй показатель, ну, если мы в задаче пишем «дано», да, второй показатель – это убыль пилотов. Здесь есть несколько факторов. Первый фактор – это, конечно, возрастной. Здесь все прозрачно, все понятно. То есть мы знаем, что, допустим, пилот будет летать до 65 лет, все, дальше мы его отпускаем. Второй фактор – это медицинский. Здесь есть статистика. То есть при всем при том, что пилотами работают здоровые люди, все равно есть статистика, которая, к огромному сожалению, показывает, что среди этих здоровых людей определенное количество ежегодно списывается по ухудшению здоровья. Опять-таки, это известно, это прозрачно. Третий фактор – это переход пилотов в другие компании. Причем это не обязательно в своей стране. Сейчас люди продвинутые, сейчас есть интернет, сейчас все везде открыто. Так вот, тогда, когда был 19-й год, как вы сказали, все было хорошо. Вот все вот эти вот входные данные в нашем расчете давали результат 25 пилотов в год. Мы должны, да, мы должны были пополнять. Это не значит, что на курсах будут учиться 25 человек. Потому что у курсов есть своя емкость. А емкость связана не только там с теоретической подготовкой, а она связана с полетами.
Материально-техническое.
Да, да, материально-техническое обеспечение. Например, я не скрою, что в 2019 году мы были очень близко к приобретению своих самолетов первоначального обучения. То есть мы планировали, что мы приобретем два самолета, ну, маленьких, однодвигательных, которые будем использовать в Республике Узбекистан не только для учебно-тренировочных полетов. Ну, там есть вариант на них установить, например, оборудование для облета радио технических средств навигации и посадки. То есть есть коммерческая перспектива.
Да.
Вот, мы всерьез рассматривали, мы проводили переговоры, у нас уже были намечены поставщики, то есть мы могли это приобрести. Причем цена этого самолета, она не превышает цены, ну, скажем, тренажера пожаротушения. Понимаете? То есть соизмеримо, скажем, соизмеримо с этой ценой. Поэтому мы были к этому очень близки. Если бы у нас был один или два собственных самолета, конечно, под них уже пришлось бы набирать там, ну, 20-30 человек в год, потому что эти самолеты не могут стоять. На сегодняшний день, поскольку этих самолетов нет, а придется их у кого-то арендовать, емкость этих курсов, ну, 5-10 человек в год.
Ну и, соответственно, наверное, еще потом тренажерная подготовка.
Ну, безусловно, МПЛ гораздо более длительный и сложный курс,
У меня было 10 тренажерных сессий при переучивании.
Совершенно
там
правильно.
Я посчитал, их должно быть не меньше 20,
по-моему. Там мы говорим о 200 часов. Если мы при ATPL говорим о 150, то здесь мы говорим о 200 часов. Но хорошая новость в том, что из этих 200 часов большая часть может быть на тренажере.
Да, то есть 200 часов, но это 50 сессий на самом деле. Если 20 человек в год.
Да. Да, так что это дорого. Ну, кстати говоря, например, полнофункциональный тренажер А320, у него летный час дороже, чем у Cessna. То есть в реальном полете легче тренировать. Вот, например,
поэтому есть... хорошо, что наша авиакомпания обладает таким
тренажером. Да, да, да. Есть, например, такое понятие инструмент рейтинг. Да? Это когда пилот закончил обучение и имеет опыт полетов только по правилам визуальных полетов, а потом, чтобы устроиться ему в авиакомпанию, ему нужно пройти подготовку по инструмент рейтинг. Там 50-60 часов налета именно на больших высотах и заходы на посадку в сложных условиях. Так вот, я задался однажды вопросом, почему 99% учебных центров дают эту подготовку на реальном самолете? Ну, на реальном самолете реально нечего отрабатывать по инструменту. Инструмент – это, ну, какой-то интерфейс, правильно?
Ну, да.
А потом я понял, почему. Да потому что на реальном самолете там летный час стоит $100, а на полнофункциональном тренажере минимум 300. Угу. Поэтому это просто дешевле, вот и все. Хотя больше можно дать, конечно, на тренажере. На реальном полете не все можно показать пилоту, то, что можно показать ему на тренажере.
Ну, раньше были еще шторки СИФ, конечно, мы не говорим про моделирование каких-то особых случаев в полете. Да. Например, отказ двигателя. Это, конечно, все лучше делать на тренажере.
Да. Ну, чем включать. Два слова я еще бы хотел сказать. Ни в коем случае не для того, чтобы как-то интересы нашей организации, учебного центра ущемить. Но путей в авиацию очень много. И мы сейчас видим, допустим, что большое количество ребят тем или иным способом заканчивают обучение в других странах, на различных курсах или заканчивают летные училища и так далее. Например, в России по-прежнему действует старая советская система подготовки в средних летных училищах, 2 года там 9 месяцев, 2 года 10 месяцев, и приходит достаточно большое количество ребят, окончивших вот эти вот учебные заведения, имеющих налет 150 часов, выполнивших соло флайт и так далее, то есть самостоятельный полет. И в принципе авиакомпания была заинтересована их тоже принимать на работу. То есть, если нам надо было 25 человек в год, то, допустим, 10 человек мы могли готовить на своих курсах, там 15 мы могли набирать вот таких ребят, которые сами
приходили.
Да. Проблема была в том, что, я не буду говорить про всех огульно, но большая часть этих кандидатов имела крайне неудовлетворительный уровень теоретической подготовки, ну, а уровень практической подготовки мы проверить не могли, потому что, ну, как они летают... Это было бы известно потом. Но теоретическая подготовка нулевая или близкая к нулю. Английский язык очень слабый, хотя люди прекрасно понимали, что они будут устраиваться в какую-то авиакомпанию, в которой летают на иностранных самолетах. То есть, как минимум, английский язык надо было знать хорошо. Ну и мы различные проекты запускали. Мы разработали программу курсов адаптации, в течение которых мы и английскому учили, и терминологии международной учили, и правилам международным учили, и пользованию там картами, схемами, ну, типа, допустим, Джепсон мы учили тоже. Вот. Но, к сожалению, опять-таки, вся эта подготовка, она прервалась из-за того, что вот наступили вот эти вот времена неблагоприятные для авиации. Но я думаю, что это закончится когда-то, и мы возобновим. А может быть, даже 25 в год превратится в 50 в год, потому что, ну, естественная убыль есть летного состава. И сейчас мы ничего не делаем. Потом, конечно, это придется компенсировать.
Восстанавливать. Да. Да. И большими темпами.
Да.
Порой. И, соответственно, мы поняли, что мы будем брать со средних людей, со средним образованием специальным. Но вот хотелось бы больше узнать про тех, кто уже получил высшее образование.
Какие, и хочет стать пилотом.
И хочет стать пилотом. Ну, посмотрите, те, кто получает высшее техническое образование, это минимум 4 года в высшем учебном заведении. Потом курсы, которые...
Ну, это при УТЦ 2 года.
Это да. 2 года, то есть 6 лет.
Да.
Я учился 5 лет, и для меня это был такой интересный период.
Но долгий.
Студенческий, который вроде казался долгим, но прошел очень быстро, и наступила реальная работа. Но, тем не менее, люди, которые 4 года обучились уже в высшем учебном заведении, получили другую профессию, будут ли они мотивированы прийти к нам? И вообще, достаточно высокие требования предъявляются к кандидатам. Помимо того, что человек должен иметь высшее образование, это медицинский фактор, который достаточно...
Ну, требовательный,
может,
да.
Может, к сожалению, ограничить, потому что 4 года обучения, глаза испортились, или нервничал много, сердце начало ёкать, и ты уже не годен. А второй фактор – это, опять-таки, ну, не самый сложный, наверное, это знание языка.
Да, как и в любой профессии, путей достижения цели или мечты, для кого-то это мечта является профессия, их много. Допустим, врачом стать тоже некоторые люди там начинают с, допустим, профессии фельдшера, да, то есть меньше нужно учиться, потом постепенно там работают, потом продолжают обучение. То есть путей много. Я ни в коем случае не скажу, что, допустим, та концепция подготовки пилотов, которую мы предлагаем, она лучшая в мире там, и так далее. Но она апробирована другими странами. Она хорошо продумана нами. Мы, когда готовили эту концепцию, очень на многих уровнях, в том числе среди министерств, ведомств, защищались, доказывали и пришли к тому, что, в общем, для Узбекистана это то, что, ну, то, что нужно. В то же время я еще раз повторю, что путей много. Авиакомпания почти наверняка будет рассматривать, когда будет потребность, восстановится потребность. Авиакомпания почти наверняка будет рассматривать и тех, кто отучился за свой счет. У нас, например, есть пример, когда парень отучился в Европе и даже там поработал инструктором, а сейчас уже летает у нас в авиакомпании пилотом на там, Боинге 767. 757, 767. Еще раз говорю, путей много. Тем более, Республика Узбекистан сейчас открывается. То, что было раньше, нельзя или сложно. Сейчас все становится возможно. Главное, чтобы это было не во вред стране, там, интересам и так далее. Значит, еще раз хочу сказать, что та концепция, которая была разработана и которая существует на базе нашего учебно-тренировочного центра, на сегодняшний день она является единственным вариантом подготовки пилотов в Узбекистане. Я не думаю, что так будет всегда. Во-первых, тот университет транспортный, который был создан, о котором я уже говорил, не секрет, что у этого университета тоже есть амбиции готовить летный персонал. Как это будет, какую систему они выберут, там старую советскую или какую-то более современную, я не знаю. К нам пока не обращались с этими вопросами или за консультативной помощью. Но, тем не менее, я думаю, что при определенной потребности, при определенных амбициях этого учебного заведения, они тоже смогут предложить курсы, которые, как вы сказали, будут, может быть, в течение 4-5 лет. И это будет одновременно образование. Далее в Узбекистан стремятся зайти учебно-тренировочные организации других стран. Например, были переговоры с азиатскими учебными центрами. Ну, это примерно такие учебные центры, как я вам сказал, директор-бухгалтер, которые готовы инвестировать и открыть в одном из городов Узбекистана открыть летную школу. Например, там, ну, в Бухаре, в Ургенче открыть летную школу. То есть, таким образом привлечь ребят, которые не живут в городе Ташкенте. Потому что... К сожалению, у нас все, что касается авиации, сосредоточено в городе Ташкенте. А в Ургенче, в Бухаре, в других аэропортах, у нас в других городах, у нас тоже много молодых ребят, здоровых ребят, которые могли бы стать пилотами. Может быть, в перспективе вернется то, что у нас было в советское время. У нас в каждом крупном аэропорту был свой летный отряд. И ребята, например, в Нукусе, они летали в Нукусе. Ребята там, допустим, в Самарканде, они летали в Самарканде. Им не надо было переезжать в Ташкент для этого, понимаете? Может быть, это вернется когда-то. Поэтому путей много. Я единственное, что могу сказать, что тот вариант, который мы предлагаем, по качеству подготовки, по престижности, ну, это будет один из лучших вариантов. Я это гарантирую, потому что ну, сделаны достаточно большие вложения, как интеллектуальные, так и финансовые, еще будут сделаны. И авиакомпания Узбекистан Airways почти наверняка, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе, сама будет заботиться о своих кадрах. Не будет открываться так, как некоторые другие авиакомпании открываются, заходи кто хочешь.
Ну да, конечно, лучше подготовить специалиста у себя, чем брать его со стороны, если есть такая возможность. Не у всех она есть просто.
Да, да.
Это коммерческая составляющая очень большая. Ну и материально-техническая база, она у нас есть. Ну, не вся, конечно. Вы уже говорили про самолеты, но...
Да, но ничего не мешает ее развивать. То есть весь вопрос в том, что если эта концепция будет работать, будет потребность. Я, конечно, сейчас очень боюсь какие-то прогнозы строить, потому что, ну, как показал прошлый год, как начало этого года показало, ну, просто происходящее бьет ну, сокрушительными ударами по авиации. Просто сокрушительными. Это... Ну, практически все отрасли уже так или иначе восстанавливаются. А авиация продолжает быть в глубочайшем кризисе. Там от 5 до 10% только сейчас перевозок восстанавливается. Я имею в виду, почему от 5 до 10%. Потому что смотря какой параметр мы смотрим. Количество выполненных рейсов или количество перевезенных пассажиров или количество перевезенных грузов.
Да, мы сейчас не говорим про... Именно грузовые авиакомпании.
Да, средний показатель по миру, да, средний показатель по миру сейчас от 5 до 10% от 2019 года. Ну, по разным показателям. Есть хорошие, там, обнадеживающие результаты. Там, вот я вчера читал, что один из российских аэропортов, допустим, там, на 5-7% превысил свои количество обслуженных пассажиров за тот же период прошлого года. Этот же период, январь-февраль прошлого года, был еще хорошим. То есть, еще не было влияния пандемии. Да. Поэтому, если сейчас аэропорт растет там, на 5-7%, то это хорошо. Значит, у них хорошо. Но, допустим, если мы говорим про Российскую Федерацию, огромная территория и передвижение людских масс, оно не останавливается. И местные перевозки, внутренние авиалинии, они работают. У нас ситуация совсем другая. У нас прекрасная сеть железнодорожных путей, автомобильных дорог. Поэтому, к сожалению, внутри Узбекистана мы летаем не так много, как хотелось бы. Вот. Поэтому у нас, конечно, гораздо сложнее ситуация, чем у... Мы в основном зависим от международных полетов.
Что поделать? И это пройдет, наверное.
Пройдет, да. Пройдет, конечно.
И в дальнейшем будет, конечно, рост.
Ну, в моей карьере это самый сложный, конечно, такой, я имею в виду с точки зрения деятельности гражданской авиации, отрасли. В целом, самый сложный, конечно, кризис, но вообще в моей карьере это уже, если я не ошибаюсь, четвертый кризис. То есть, когда я только начал работать, это был развал Советского Союза, это был так называемый железный ряд стоял на аэродроме, когда там из всего парка Узбекистан Airways летало там 10%, 20% стоял железный ряд. Потом был кризис там, в начале 2000-х, после 11 сентября, когда по всей мировой гражданской авиации ударили вот эти вот теракты в Нью-Йорке. Потом в 2008 году, там, в 2009 был кризис, когда топливо резко подорожало из-за роста цен на нефть, мировых таких тенденций. Тоже был тяжелый период. То есть сейчас это уже, можно сказать, четвертый вот такой кризис в моей практике, когда там очень хорошие времена превращались в очень плохие времена.
Ну, я надеюсь, что он не будет очень затяжным.
Да, я думаю, что в моей карьере это не последний кризис. Будут еще и хорошие времена, и будут еще и трудные времена. Вообще никогда в авиации легко не бывает. Всегда...
Ну, все волнообразно,
да, конечно. Все волнообразно, по спирали, поэтому...
И очень интересная такая беседа получилась. Я думаю, все, кто имел вопросы после этой беседы, в принципе, послушав, уже будут иметь их гораздо меньше. Основной вопрос будет у всех, когда же это закончится, ну, когда да. все восстановится. Но это не зависит, к сожалению, от нас. И я думаю, ни от кого не зависит. И, наверное, как бонус, у вас есть самый незабываемый полет?
Ну, каждый полет незабываемый, конечно. Я сейчас одну вещь хотел сказать, чтобы завершить основной блок нашей беседы. Значит, у нас такая политика у нашего учебно-тренировочного центра. Мы очень открыты. Мы никакие данные, никакую информацию не скрываем. Мы очень открыты во всем. Там, вплоть до того, что экзамены, допустим, у нас проводятся при видео-аудиозаписи, для того, чтобы не возникало никаких потом спорных ситуаций. Я хотел сказать, что у нас есть официальный сайт aviatraining.us, на котором своевременно...
Ссылка будет в аудиоподкасте.
Да, на котором все время своевременно публикуется вся информация. То есть, когда мы закрылись, там было написано, что мы закрылись. Когда мы частично открылись, были ограничения там, по температуре, по проходу на территорию. Ну, температуре я имею в виду тело. По проходу на территорию, по социальной дистанции. Там было написано. Ну и так далее. Там написано, что сейчас курсы приостановлены. Дай бог, когда-то появится новость, что курсы возобновлены. Поэтому я всех, кто хочет воспользоваться этой возможностью, призываю следить за нашим сайтом. Там вся информация своевременно обновляется. На этом сайте есть ссылочка на нашу горячую линию в Telegram. Туда можно задавать вопросы на узбекском, русском, английском языках. Среднее время ответа на вопрос занимает где-то 1-2 часа. То есть мы обрабатываем огромное количество вопросов и всем доходчиво, ну, как я думаю, объясняем. Повторяю, на узбекском, русском, английском языке, на любом языке можно задавать вопрос. Далее у нас мы существуем в Google. Тоже там есть свой мессенджер, тоже там задают вопросы, ищут нас, наше территориальное расположение через Google. Очень многие вот за вот какой-то период небольшой, 150 тысяч запросов было, где мы находимся. Искать нас можно, просто набрав УТЦ в Google, он находит. И можно набрать ООО «Учебно-тренировочный центр», он тоже находит. Можно набрать на государственном языке у нас УКУФ Мажволот Маркази. Тоже, в общем-то, там есть. То есть у нас, мы представлены в Google, поэтому там тоже можно оставлять какие-то свои вопросы, заметки. И там тоже мы публикуем информацию, начиная от режима работы, заканчивая там закрытиями, открытиями, праздничными днями и так далее. Поэтому призываю к этому. Еще один момент, который хотел сказать. Многие ребята обращаются и пишут: вот моя мечта — стать пилотом. Почему я не могу эту мечту реализовать? Всегда таких людей мы спрашиваем: а что для реализации этой мечты вы сделали? Какой у вас английский? Английский у нас пока что плохой. Как вы учитесь? Учусь я не очень хорошо. Как вы своим здоровьем занимаетесь? Я об этом не задумывался. То есть, если у человека есть мечта, то это должно из чего-то такого виртуального превращаться в реальное, в материальное. То есть, те, кто хотят стать пилотами, как минимум, они должны хорошо знать математику, физику и английский язык, как минимум. А вообще-то им нужно знать, как минимум, хорошо знать три языка. Это наш государственный узбекский язык, русский и английский. Почему? Потому что государственный язык – это сейчас язык, который язык документации, язык законодательства. То есть пилот – это человек, который напрямую связан с законодательством. Он не может не знать национального законодательства. Русский язык – это один из языков ИКАО, Международной организации гражданской авиации. Русский язык – это язык множества учебников, учебно-методической литературы и так далее. То есть работать в авиации, не зная русского языка, тоже достаточно сложно. И английский язык – это основополагающий язык, на котором мы сейчас изучаем самолеты, конструкцию, правила полетов. Мы ведем переговоры внутри кабины только на английском языке. Мы всю технологию работы выполняем с использованием английского языка. Поэтому когда человек говорит, я мечтаю стать пилотом, но я не знаю английского языка, но это как минимум абсурд. Поэтому я всех слушателей призываю, если у вас есть мечта стать пилотом, вот эти вот минимальные требования вы должны в определенном возрасте уже выполнить. Ну и, безусловно, здоровье. Состояние здоровья сейчас это не такой сложный вопрос, как был в наше время. То есть сейчас сдать анализы, пройти какую-то диагностику, исправить что-то вовремя, какие-то свои недостатки. Сейчас это не проблема. Это не проблема. И не надо пока что в Узбекистане быть миллионером для того, чтобы поддерживать свое здоровье. В других странах здоровье стоит очень дорого. У нас пока что все это доступно. И поэтому, если вы хотите стать пилотом, такие параметры, как здоровье, знание языков и знание дисциплин, таких как математика и физика, это абсолютно обязательно. Если кто-то думает, что он станет пилотом без этого, это большое заблуждение. Касательно незабываемого полета, с удовольствием скажу, что много было таких полетов. Мне посчастливилось вообще заниматься организацией. Я вообще считаю, что организация полетов гораздо интереснее выполнения полетов. Вот. Но, допустим...
Замечу, что не было, наверное, никогда такого, когда полет организовывали, а он не состоялся, наверное.
Допустим, у меня была в свое...
Тщательная подготовка всегда предшествует любому полету.
Да, у меня была, например, амбиция такая выполнить перегонку нового самолета Boeing 767 напрямую из Сиэтла в Ташкент. Почему? Потому что Сиэтл и Ташкент – это города-побратимы, а для самолета Boeing 767 полет на такое расстояние – это абсолютный рекорд. То есть только две авиакомпании в мире выполняли на 767 полеты на такое расстояние. Это Air New Zealand – компания, которая перегоняла из Сиэтла в Новую Зеландию, и мы, Узбекистан Airways, которые перегоняли самолеты из Сиэтла в Ташкент. И когда этот полет состоялся, мы летели 14 часов 30 минут, для меня это было абсолютное профессиональное счастье. Потом мы, конечно, поднялись выше, ближе к Северному полюсу. Следующие самолеты мы уже перегоняли там 12 часов, а уже один из последних Боингов 767 мы перегоняли 11 часов 30 минут всего лишь.
Мы 13 летели.
Вот. А это все открыло дорогу, когда мы начали принимать Боинги 787, то, конечно же, уже не было никаких вопросов, потому что Боинг 787 – это уже самолет более дальний, и, конечно, здесь уже не было никаких вопросов, мы перегоняли напрямую. Но по смелости этого решения, когда до этого все Боинги 767 перегоняли с посадками в Европе, а мы перегнали напрямую, для меня это было незабываемо, это было профессиональное счастье. По значимости, допустим, по фактору интереса, да, это, конечно, был полет на Ил-114 в Малайзию. Вот, мы на таком вот самолете маленьком пересекли практически всю Азию и достойно показали себя там. Самолет выполнил показательные полеты на предельных режимах полетов там, с кренами до 90 градусов. То есть показали реально его возможности, технические, летные характеристики. Две вот этих программы, скажем так, это не один полет, это программы целые. Я бы считал своим профессиональным счастьем и в своей карьере такими яркими вехами.
Вот такая вот интересная, на мой взгляд, получилась беседа, дорогие слушатели. На этом наш первый выпуск завершен. До новых встреч. С вами был автор и ведущий Константин Кочнев. Пока-пока.